Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на Светлом радио. Здравствуйте, дорогие слушатели. Здесь в этой студии Алексей Пичугин.
И Владимир Емельянов. Добрый вечер.
Сегодня пятница, и поэтому, как всегда, в это время мы приветствуем в нашей студии Владимира Легоиду, профессора МГИМО, главного редактора журнала «ФОМА» и председателя синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Наше досье.
Владимир Легоида родился в Кустанае в 1973 году. Окончил МГИМО, стажировался в Соединенных Штатах, кандидат политических наук, профессор МГИМО. Некоторое время возглавлял кафедру международной журналистики. Оставил эту должность после назначения на пост председателя синодального информационного отдела Московского патриархата. С 1996 года Владимир Легоида – главный редактор журнала «ФОМА». Он также входит в состав различных государственных и церковных органов, таких как Президентский совет по правам человека, Общественный совет при Минюсте, Патриарший совет по культуре, Высший церковный совет. С декабря 2015 года Владимир Легоида является председателем синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ.
Все издания, электронные и печатные, все средства массовой информации только и говорят о том, что святейший патриарх Кирилл подписал призыв к запрету абортов в России. Кто-то уточняет, что речь идет лишь о
петиции,
о выводе абортов из обязательного медицинского страхования. Кто-то говорит, что он в принципе подписал такое письмо о запрете абортов вообще. Давайте проясним, чтобы нам... И нам было
здесь
понятно, и нашим слушателям
здесь
было понятно.
Да, действительно, есть некоторая путаница. В общем-то, мы уже давали какие-то объяснения, но, наверное, не лишним будет еще раз об этом сказать, чтобы была ясность. Действительно, существует церковная инициатива, с которой в свое время выступил святейший патриарх, выступая в 2015 году еще в рамках рождественских чтений, парламентских встреч, рождественских чтений перед нашими парламентариями. И он тогда сказал, что в рамках вот такого комплексного подхода по поддержке семьи, по укреплению семьи и помощи в качестве предложений к семейной политике, тогда церковь в качестве одного из предложений вынесла тему о выведении абортов из системы обязательного медицинского страхования. На сегодняшний день аборт, операция по прекращению беременности, находится в системе обязательного медицинского страхования, то есть является условно бесплатной. Да? Именно условно бесплатной, потому что, так сказать, на совершение этих вещей вообще страховка это покрывается, да, как мы знаем, из налогов налогоплательщиков.
Но не будем забывать, что есть частные гинекологические клиники, да-да-да, где это делается за деньги.
Естественно, да, естественно, это делается за деньги, само собой. Вот. Но вот существует обязательное медицинское страхование, и здесь в чем смысл этого предложения, почему для церкви так важно было, почему именно патриарх его озвучил, потому что здесь есть сторона такая нравственная, да, которая для верующего человека неприемлема, потому что получается, что так или иначе мы все оплачиваем вот совершение этой операции, и люди вот именно по религиозным соображениям, по нравственным соображениям нравственного порядка не желают в этом участвовать. Вот. И есть еще нравственный момент в этой проблеме, о котором мы все время говорим, то, что находится в системе обязательного медицинского страхования, воспринимается как нечто нормальное, да, это вот минимум обязательный, который вот покрывает страховка. Поэтому, как мы об этом заявляли, это делает аборт такой общественной нормой. Да? То есть, в принципе, вот нормально там, сделать такую медицинскую операцию, такую, и вот так оказать такую медицинскую услугу. Тогда как на самом деле, как мы прекрасно с вами понимаем, беременность – это не болезнь, и поэтому прекращение беременности – это не какая-то обязательная медицинская услуга, иначе бы в свое время еще в клятве Гиппократа не было бы положения о том, что он не даст абортивного средства. Да? Мы знаем это вот с древности. Врач клялся в том, что он не даст абортивного средства женщине. Вот. А это вот некая особая такая манипуляция, которая с точки зрения верующего человека является прекращением жизни уже существующего человеческого существа. Вот. А это такая инициатива есть, и позиция церкви на сегодняшний день, она ровно в этом и состоит, что в диалоге с органами государственной власти мы настаиваем и пытаемся добиться того, чтобы прерывание беременности было выведено из системы обязательного медицинского страхования. Пока мы не находим полного понимания, то есть все в целом согласны, что количество абортов очень большое, что нужно стремиться как-то с этим что-то с этим сделать, но вот полного понимания нет, и пока это не происходит. Вот. Но для церкви это только первый шаг. Понятно, что отношение и православной церкви, и любых других традиционных религий к аборту резко отрицательны. Поэтому, когда это, вот тут мы переходим, собственно, к новости, о которой вы сказали. Когда к патриарху подошли представители общественной организации, сказали, что вот они собирают подписи за, там несколько было положений, в том числе там был законодательный запрет вообще аборта.
На территории Российской Федерации.
Да, ну так как в Чили, например, в 1989 году запретили аборт, и все. Вот. И патриарх, естественно, значит, положительно отреагировав на такую общественную инициативу, он это заявление подписал. Но это не означает, повторяю, какое-то изменение курса церковного, да, в принципе, ничего нового не произошло, ничего не изменилось ни в общем подходе, ни вот во взаимодействии с органами госвласти. То есть мы по-прежнему хотим добиться в ближайшее время, вот, изменения вот в ОМС, в обязательном медицинском страховании. А то, что существует такая общественная инициатива, в том числе поддержанная патриархом, это говорит о том, что она демонстрирует, что в нашем обществе эта проблема известна, она обсуждается, и существует вот точка зрения, где, когда люди выступают за запрет, и многие это поддерживают. Вот, собственно, в этом, так сказать, ситуация.
Смотрите, но есть очень много, Владимир Романович, таких вот частностей, которые нужно просто вот реально уточнить. Во-первых, существует большое количество критически настроенных людей и в связи с тем, что патриарх вообще подписал это самое письмо, мотивируя свое критическое отношение тем, что у нас церковь отделена от государства, о чем неоднократно заявляют власти, о чем неоднократно заявляет, собственно, сама церковь. Поэтому они не понимают, в какой связи патриарх и...
Как кто? Как представитель церкви или как
или как гражданин Российской Федерации? Почему вообще церковь, которая отделена от государства, вмешивается в государственные дела, в частности, в ОМС? Это вот первый вопрос. Второй вопрос.
Давайте, может быть, по очереди, чтобы...
По пунктам,
чтобы
давайте,
я не, чтобы я не записывал. Да.
Давайте.
Вот, ну, во-первых, конечно, безусловно, там патриарх, как я уже сказал, как верующий человек, как священник, как гражданин, выразил свою позицию, подписав этот призыв, да, это заявление. Вот. Вместе с тем мы с вами прекрасно понимаем, что если существует некая официальная позиция церкви, да, что вот если бы мы говорили, что вот церковь перестает теперь требовать вывода из ОМС, но будет настаивать исключительно на законодательном запрете. Но для этого у церкви есть другие формы донесения своего мнения и своей официальной позиции.
Например?
Ну как, заявление синода там, да, и так далее. Да? Там, высшего церковного совета, там, официальный комментарий там, или заявление того же патриарха. Он же не вышел инициативно с этим. Да? К нему обратились, он согласился. Вот. Поэтому здесь в этом смысле он, конечно, подписал, в данном случае, повторяю, как священник, как верующий человек. Но нельзя сказать, что, конечно, тут тоже надо иметь в виду, это не значит, что он не как патриарх. Конечно, вот он как патриарх, как священник, как верующий человек. Но в данном случае эта подпись не означает изменения, вот что я хочу сказать, не означает изменение официальной позиции. В смысле в том, даже по-другому скажем так, не означает отказа церкви от диалога с государством в вопросе выведения ОМС из... выведения абортов из ОМС. То есть, условно говоря, если хотите, патриарх еще раз подтвердил общую позицию и свою, и церкви, что мы в принципе против абортов. То есть, вы поймите, вот этот шаг, который я называю первым, да, выведение из ОМС, это же по большому счету для церкви такой паллиатив, да, то есть это некий компромисс. Компромисс, потому что отношение это понятно, оно однозначно очень жесткое. Исключение составляет аборты по медицинским показателям, так называемые. Угу. Да? Там, ну, внематочная беременность.
Ну, там много.
Ну, их не так много, но когда есть прямая угроза. Так называемые социальные показатели, ведь у нас здесь, в принципе, надо сказать, и мы благодарны государству, у нас большие изменения произошли. Ведь когда-то было таких показателей 11, да, в свое время, там, распоряжением президента, если не ошибаюсь, там их количество было сокращено до 4 всего. Поэтому тут это тоже результат, значит, эволюции какой-то государственного отношения, но которое произошло вместе с тем и в результате взаимодействия церкви. Теперь, значит, что касается вашего вопроса о том, что вмешательство, не вмешательство, что означает отделение церкви от государства? Оно означает, что никакая религия, не православие, вообще никакая религия, не устанавливается в качестве государственной. Что значит установление религии в качестве государства? Ну, во-первых, полное финансирование государством этой религиозной организации, которая является государственной, Да? Ну, полная не в том смысле, что она не может иметь другого финансирования, но, собственно, на довольство, когда берут. Да? Она значит идеологически четкое обозначение государственного курса, да, и, в принципе, как мы с вами понимаем, если взять, например, историю, вот, Алексей, если что, меня поправит, как профессиональный историк, но если мы возьмем историю дореволюционной России, то, конечно, национальных-то преференций не было, вот религиозные были.
Национальных не было,
религиозные были. А религиозные были, да. Почему? Потому что православие было официальной государственной религией.
Ну, условно, до 1905-1904 года.
Да, совершенно верно. Поэтому там, конечно, принадлежность к религии, оно могло быть частью успешного, либо неуспешного, если к другой религии, продвижения, в том числе и по карьерной лестнице. Не безусловно, но тем не менее. Вот что означает отделение церкви от государства. Но это ни в коей мере не означает, что церковь, как общественная организация, русская православная церковь, такая же общественная организация с точки зрения закона, с точки зрения государства, не по само, так сказать, ощущениям, да, не по самопониманию, а как и многие другие. Это не значит, что церковь не может, как общественная организация, выходить со своими инициативами, обращаться к парламенту. То есть у нас, получается, общество там, защиты животных может обратиться в парламент, например, да, и может находить, а церковь не может, что ли? Это же абсурд. Поэтому, конечно, никакая конституция, как говорят оппоненты активности церкви такой, и как вот на одной из телепередач, которой мне пришлось участвовать на этой неделе, говорила одна известная российская феминистка, что вот вы сидите, значит, там себе в ограде церковной, и там делайте, что хотите. Но какое вы имеете право? Понимаете? То есть получается, что в логике этого человека, что вот религиозному, а именно даже не просто религиозному, а православному мировоззрению нельзя вторгаться, так сказать, в просторы общественной жизни, а другому можно, да, ведь позиция, скажем, оппонентов церковных, она ведь точно такая же, мировоззренчески окрашенная. Это для меня, кстати, вот в этой передаче было, собственно, главным тезисом, потому что, когда наши оппоненты пытаются сказать, что вот есть некая там, ну, условно говоря, объективность, аборт как объективность, как закон Ньютона, да, и вот все образованные нормальные люди, они понимают, что вот есть такая... А есть вот эти мракобесы-религиозники, которые хотят, вот, сказать, чтобы яблоко падало вверх, да, летело вверх, когда его отпускают, а не падало вниз. Это ведь подмена, так сказать, реальности, да, и лукавства, либо непонимание какое-то, да, потому что на самом деле существуют разные мировоззренческие, никакой объективной картины нет, существуют разные мировоззренческие позиции. Любая из них пытается подтвердить свою позицию, опираясь в том числе и на какие-то научные данные. Говорит, а вот врачи считают разное. Это совершенно точно и достоверно, да, есть разные врачи, которые оценивают вот эту манипуляцию по прекращению беременности по-разному. Я имею в виду, происходит там убийство, не происходит. Поэтому нельзя однозначно говорить, что вот медицина считает так. А на самом деле есть две мировоззрения, здесь сталкиваются две мировоззренческие позиции. Да? Как они сталкиваются, не знаю, там, в вопросах смертной казни, там еще чего-то. Да? Основанием является не объективная реальность некая, как физики, да, а мировоззренческая позиция. Поэтому позиция наших оппонентов, в данном случае, она точно такая же мировоззренческая позиция, да, как и
позиция церкви.
Да, как и позиция церкви. Поэтому тут человек просто должен выбрать, что ему ближе. И в этом смысле государство, оно так и иначе, оно не сможет находиться вне мировоззренческой позиции. Оно может пытаться находить баланс, да, вот то, что сейчас происходит, да, когда, в принципе, чиновники, с которыми мы общаемся, говорят, да, мы в целом поддерживаем это отношение, но давайте, ну, мы же тоже находимся в этом диалоге, но при этом мы считаем, что, да, вот если есть такое там обращение, мы можем его поддержать.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, председатель синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, сегодня в программе «Светлый вечер» на Светлом радио. Владимир Романович, давайте представим, что действительно аборты выведены из системы ОМС. Но тут возникает сразу несколько вопросов. Первый – это если, предположим, женщина пошла делать аборт, и что-то пошло не так, и ее жизни и здоровью угрожает опасность, соответственно, она уже не может претендовать на то, что расходы будут покрыты этой страховкой.
А что вы имеете в виду, что-то пошло не так?
Сложнее.
Вы имеете в виду так называемый подпольный аборт или что?
Нет, мы до них еще пока не дошли.
Нет, вы знаете, я о таких тонкостях сейчас не совсем готов говорить. Могу лишь вам сказать, что вот когда мы детали обсуждали это с Минздравом, то там вот эта сумма, которая в ОМС выделена на манипуляцию вот эту, она тоже складывается из каких-то вещей. И в том числе вот могу вам приоткрыть, так сказать, часть вот этих переговорного процесса. Обсуждались варианты, когда какая-то часть там будет выводиться и так далее. Поэтому тут вот я сейчас вам не готов сказать. Думаю, что об этом, ну, просто я непосредственно не занимаюсь этим. То, конечно, обсуждаются разные варианты. Но еще раз, Хочу на что обратить ваше внимание здесь? На то, что здесь вот эта тема общественной нормы, она, на мой взгляд, чрезвычайно важна. Чрезвычайно важна. Да? Здесь, и это не просто такой символический характер, но это понимание того, что не является это нормальным, вот в прямом смысле этого слова. Да, вот как, там, я не знаю, какие-то такие вещи, которые вот другие, наряду с другими, которые входят в ОМС. Вот. Что касается, по большому счету, когда вот патриарх выступал перед парламентариями, он ведь сказал, что аргумент, который возникает, и вот о котором есть смысл говорить, он по большому счету один. Это аргумент, что люди пойдут, значит, делать подпольные аборты.
Не бесплатно, но дешево.
Да подождите, да. А может быть и не подпольные, а может быть официальные, но просто в частную клинику за свои деньги.
Вот-вот-вот. Нет-нет-нет. Тут вот по большому счету аргумент был такой, что вот начнутся проблемы со здоровьем, ну, либо там с деньгами. Да? И на это что можно ответить? Ну, во-первых, то, что, как справедливо вы сейчас заметили, что так называемые подпольные аборты, они, конечно, однозначно не бесплатные. Да? И никогда таковыми не были. Да? Это раз. Поэтому мы тут... Второй момент заключается в том, что вот законопроект, который предложен сейчас и который будет рассматриваться, я так понимаю, что там сделана следующая попытка. Я не могу сейчас однозначно говорить, что это там, я это поддерживаю, но мне кажется, в этом есть своя логика. Там предлагается убрать у частных клиник право на эту манипуляцию, и тогда можно, что называется, регулировать... Ну,
тогда это вообще будет нерегулируемо, тогда это будет как раз конкретно подпольный аборт, чуть ли не в подвалах.
Почему? Если... Нет. Государственные учреждения, когда это все под контролем, когда можно избежать вот этих высоких цен. Просто мне слово «цена» как-то коробит применительно к этому. Но,
потому что это, да, услуга,
да,
получается.
Ну, в данном случае, да. Вот, поэтому вот в этом тоже есть свой резон. Да? Вот. И тогда можно, в общем, этот вопрос так или иначе регулировать. Конечно, там есть нюансы, но те нюансы, которые вот я слышал от оппонентов, они в большей степени касаются уже, знаете, добросовестности там, врача, да, когда он вместо там, ну, ставит там, другой диагноз и так далее. Это то, что вообще невозможно предусмотреть никаким законом. Да? Это независимо от того, как складываться будут ситуации, эти случаи будут всегда. Поэтому это тоже не может быть аргументом против. Вот. Да, звучат слова о том, что просвещение лучше, чем запрет. Конечно, просвещение лучше, чем запрет, но, знаете, это в свое время старик Конфуций еще говорил, что вот если человек будет, вот просвещенный человек будет понимать, что хорошее – это хорошо, а плохое – это плохо, ему вообще никакие законы будут не нужны, и он не будет совершать проступков не потому, что есть запрет законодательный, а потому, что он тянется к хорошему. Это понятно, дорогие друзья, но, к сожалению, человек так устроен, как сказали, скажем мы в светском, так сказать, в рамках светского мировоззрения, или человек находится в падшем состоянии, как говорим мы в христианском, когда вынужденно существует закон для регулировки каких-то вопросов. Понимаете, вот и все.
Ну, тут можно аналогию привести. Она, может быть, не совсем прозрачная, но, с другой стороны, похожа. Предположим, да, общественная организация предлагает запретить аборт. Сейчас не о церкви, а, скажем, о людях, которые предложили патриарху подписать петицию. Но эти же люди, ну, в основном, я думаю, что они православные христиане, или, по крайней мере, так себя называют, они никого не призывают подписать петицию об обязательном ежевоскресном посещении церкви, например. При этом они могут выступать, говорить, что да, вот мы, как православные христиане, хотели бы, чтобы как можно больше людей ходили по воскресеньям, по субботам вечером в храм, как можно чаще бы вообще туда приходили. Также и здесь, вот просвещение, ведь многие люди ходят по медицинским учреждениям, где производят аборты, призывают там потенциальных матерей отказаться от этого шага. Соответственно, они делают все возможное, как христиане.
Да-да-да, понятно. Но смотрите, здесь вот почему, мне кажется, вы сами чувствуете не вполне, так сказать, параллельность вот этой аналогии, сказали, что вот не совсем такая. Мне кажется, что, конечно, это все-таки разные вещи. Все-таки вера вот в глобальном смысле, это абсолютно свободный выбор, и да, она связана с чем-то, что для верующего человека гораздо важнее, чем там состояние здоровья или физической жизни, да, со спасением души. Вот. Но она все-таки предполагает сознательный личностный выбор. Вот. И, кстати сказать, религиозные организации вправе просить или даже требовать у государства обеспечения, собственно, что и происходит, да, возможности вот, там, проповеди, молитвенной жизни и так далее. Здесь все-таки речь идет о другом. Здесь речь идет о том, что в принципе регулируется законодательно. Да, и потому что если религиозный человек рассматривает аборт как прекращение жизни, то эти вопросы законодательство регулирует. Да, ну, в большей степени, чем, вы понимаете, да, чем вот вопросы, там, вопросы веры, ну, до такой степени, как вот вы привели. Но здесь я о другом хотел принципиальном моменте сказать. Важно понять, что ведь... Что бы мы ни предлагали, или вот официальное предложение церкви о введении ЗОМС, или общественная инициатива вот, о законодательном запрете, это не является альтернативой любым другим способом. Да? Как раз-таки просвещение и помощь не просто церковью приветствуется, она реализуется и осуществляется. Да, существуют приюты для...
Что делает церковь?
Да, то есть церковь
вопрос.
Очень много всего делает, собирает средства на профилактику вот, возможных абортов. Да. Священники находятся в женских консультациях, строятся приюты, ну, по крайней мере, можно обратиться, да, там, к священнику. Строятся приюты для, так называемых, там, маленьких мам или для молодых мам, когда женщина в сложной ситуации, если вот она имеет, так называемый вот этот вот социальный показатель.
Это да, делает церковь, но этого не делает государство.
Да, кстати сказать, а должно. И в этом смысле, мне кажется, церковь как общественная организация не только может, но и в общем смысле должна обращаться к государству с призывом что-то здесь поменять.
Так вот, не сначала ли бы нужно было государству заняться вообще вот этими проблемами, а потом уже государству... прислушиваться к инициативам каких-то неких общественных групп?
Ну, вы понимаете, мы можем, конечно, с вами сейчас сказать, что да, конечно, сначала государству заняться, но вот оно там занимается в той степени, в которой занимается. Да? Сейчас мы можем что-то вздохнуть, сказать, ну, давайте подождем, пока государство. Поэтому церковь, она, в общем-то, занимается тем, чем она не обязана заниматься, да, вот созданием этих приютов. Но, тем не менее, они есть. И когда нам говорят, что, ой, ну, что это такое, там, 45 вы открыли за там, последний, это капля в море. Да? Но капля, все равно эта капля есть. И это тысячи спасенных жизней, тысячи. Причем, когда я говорю о спасенных жизнях и там изменении жизни, я имею в виду не только родившиеся дети, да, но и женщины, которые по-другому, у которых жизнь складывается по-другому. Да, это другая жизнь. И никто из них не пожалел о том, что они оставили этих детей, что они появились на свет. Никто не пожалел о том, что они вот оказались в этом приюте. Более того, я еще раз готов повторить призыв, который, в общем, в свое время... Он тоже выступил патриарх, он сказал, что, в принципе, любая женщина в тяжелой ситуации, ну, вот нет такого приюта, нет такого, она может прийти вот в любой храм, вот, и в храме ей обязательно как-то помогут, обязательно, должны помочь. В этом смысл, так сказать, отношения верующего человека к ценности жизни человеческой.
Светлый вечер на радио «Вера», в студии Владимир Емельянов.
Я Алексей Пичугин.
И у нас наш сегодняшний собеседник Владимир Легойда, профессор МГИМО, главный редактор журнала «ФОМА», председатель синодального отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ. Мы вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер на радио «Вера».